Здравствуйте, дорогие телезрители! Тема сегодняшнего воскресного размышления – евангельский рассказ об исцелении Иисусом Христом двух гергесинских бесноватых. Эти двое страдали крайней степенью одержимости. Подобное встречается довольно редко. Апостол Матфей пишет, что они жили вдали от селений, в пещерах, и были весьма свирепыми, так что никто не смел проходить тем путем. Все мы с вами также подвержены в той или иной степени беснованию, пусть и не в буквальном смысле этого слова, и, разумеется, не в такой степени, как это описано в Евангелии. Мы с вами не настолько свирепы, чтобы мимо нас боялись проходить, как это было с персонажами евангельского рассказа. Но разве не бывает так, что нас просто боятся? Не в грубом физическом смысле. Боятся быть слишком близкими нам. Боятся быть униженными или укоренными. Боятся быть обманутыми, преданными. Боятся попасть под горячую руку и быть окачанными грязью наших отрицательных эмоций и раздражения. А встречаются, и не так уж и редко, люди, на которых посмотришь, настоящий бесноватый. Не в том смысле, что в нем бес сидит, а какой-то комплекс ущемленной гордыни. Он бесится, потому что его не уважают. Он цаца такой, пуп земли, а его игнорируют. Вы знаете, выглядит это впечатляюще. Иступленный крик, топот ногами, кулак разбивается, шифонер, а то и головой о стену бьется бедняга. И вот такое мини- или макси-беснование удаляет нас друг от друга. Опять же, не в физически пространственном плане. Муж с женой могут быть в одной квартире и спать в одной постели, но с каждым днем душою удаляться друг от друга на громадное расстояние. Бесноватый человек становится одиноким. Для этого не обязательно жить в пещерах, как те двое гадарян. Люди могут быть в гуще народа, в центре событий, но страдать от жуткого одиночества.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный,
Так вот, такой самый популярный на сегодняшний день вид беснования – конвульсии, пена изо рта, трясучка – от того, что тебя не уважают. Ты возомнил из себя авторитета в семье, на работе, в коллективе. Ты считаешь себя хозяином, главным. Ты центр вселенной, и с тобою должны все считаться, а они, гады, смеются над тобою. Это, знаете, такое довольно болезненное состояние. Оно не всегда не всеми выражается бурно. Не все ударяют кулаком в свою голову, и не все визжат, как недорезанная свинья. Есть тихо страдающие, не буйные. Но у тихих обычно дольше длится это ощущение обиды. В любом случае надо освобождаться от этого недуга. Каким образом? Во-первых, пониманием того, что с тобой происходит на самом деле. Ты должен прозреть и понять свое истинное место под солнцем. Ты не первый номер, даже если ты Наполеон или Александр Македонский. Первым номером всегда будет Бог. Всевышний везде присутствующий. Значит, ты уже не главный. Уступи главенство Богу, и тебе сразу полегчает. Ты был не на своем месте, и это доставляло тебе дискомфорт. Во-вторых, тебя окружают чада Божии, которых так же, как и тебя, любит Бог. Какими бы они ни были, они любимы Богом. Значит, с этим нужно считаться. Помните, как все подсмеивались над Раисой Максимовной Горбачевой? Но анекдоты, разумеется, травили на кухнях. При встрече с ней в те времена даже самый прожженный скептик и насмешник вряд ли бы вел себя вызывающе, потому что она жена президента. Так вот, в нашей каждодневной жизни мы должны осознавать, что все люди нас окружающие – это даже не президентские дети, а Божьи дети. Даже какой-нибудь хмырь, какой не есть, но тоже чадо Божие. И относиться даже к нему мы должны подобающе. Такая вот внутренняя расстановка всего на свои места, смещение себя с чужого места и поставление в центр жизни Бога и освобождает нас от любой формы беснования, дает мир, покой душевный и радость, согревает души наши и делает нас близкими всем братьям и сестрам во Христе. И вторая воскресная тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – язычество в христианстве. Рассуждая о рецидивах язычества в современной церкви, мы отмечали с вами симптомы этого нездорового явления. Когда, например, должное почитание святых превращается в их обожествление – когда не осознается принципиальная разница между Всевышним Богом и Девой Марией, Матерью Иисуса. Не понимается то, что любого святого, даже пророка и апостола, нельзя в уме и сердце ставить на один уровень с Иисусом Христом. И если человеку все равно, как и кому молиться, ангелу-хранителю Марии Египетской – или Отцу Небесному, то такой человек отнюдь не свободен от оков языческого прошлого. Одно дело, когда христианин возносит свои молитвы Отцу Небесному и вместе с этим просит небожителей присоединиться к его молитвам Всевышнему. Как это и звучит в любой православной церкви. Например, святитель Гермоген, великомученик Диомид, преподобный Антоний. Все святые, молитесь Богу о нас. Это нормально. Но если я в своем сознании создал такой вот пантеон божеств по потребностям, иконочку Ванифатия держу для того, чтобы сторож не спился, иконку Антипы на случай зубной боли, Зосимы и Саввате, дабы пчелы не покусали, Богоматери Неопалимая Купина, чтобы пожару не было, а пророку Илье дождик иногда нужен и так далее, то христианином я только называюсь. Нутро мое вполне языческое.
Thank you.
мы неоднократно отмечали с вами простоту языческого богословия. В понимании язычника за солнцем стоит некий бог солнца, за дождем стоит некий бог дождя, за рекой бог реки, за морем бог моря, за всем стоит соответствующая духовная сила. И в разное время мне нужны разные духи. То вдруг дух солнца понадобится, потом дух дождя. И язычник, соответственно, и обращается то к одному, то к другому. В христианстве такого быть не должно. Да не только в христианстве. В любой авраамитской монотеистической религии есть только один Бог, которому мы должны воздавать славу и возносить мольбы. А если я назвался христианином, но сознание мое на самом деле языческое, то я норовлю создать себе свою родимую привычную атмосферу. Языческих идолов низвергли, назначим новых. Ну, чем пророк Илья не тянет на роль господина атмосферных осадков? Вполне. Значит, ура! Есть такое, дух дождя. Есть к кому обращаться. Дух мореплавания, как же без него, язычнику обойтись? Так Николай Чудотворец есть. Давайте его объявим покровителем моряков. Давайте. И с превеликим удовольствием. Покровителем налоговиков апостола Матфея пристроим. А если применить фантазию, то и для воров своего небесного покровителя назначить можно, и для женщин легкого поведения, ну, Марию Египетскую или Магдалину. Почему бы и нет? Так вот, незаметно люди исползают с высоты монотеистической религии в политеизм многобожие. Кроме многобожия, язычество, как мы отмечали с вами, имеет еще один существенный признак – магизм. Язычник строит с божеством не личностные отношения, а магические. Дескать, я вот произнесу эту формулу, и божок будет вынужден ответить на это мое заклинание или действие. Он во власти моих магических манипуляций. Я совершу то или иное действие, и будет так, как я захочу. Вот пошепчу, повернусь направо, подпрыгну, потом повернусь налево, паду ниц, покручусь, чихну, поплюю, и все будет для меня исполнено. Именно так думали и так верили древние язычники. В христианстве совершенно иной характер взаимоотношений с Богом. Помните слова Христовы: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим». «Вы друзья мои, — говорил Иисус, — если исполняете то, что я заповедую вам. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделает». То есть такие открытые, дружеские, лично окрашенные отношения человека с Богом, основанные на любви и достоинстве. Это в христианстве. А в язычестве там голый принцип взаимодействия. Я совершаю магическое действие, а дух в ответ на мой пас выполняет мое желание. Причем телодвижение мое должно быть обязательно правильным. Поплевать через левое плечо, через правое нельзя. Причем три раза, не два и не четыре. Исполняй землю славы твоей, Очень важно произнести формулу магического заклинания слово в слово. Нельзя переставлять и путать слова. Ни в коем случае нельзя пытаться переводить заклинание на другой язык. В противном случае формула потеряет силу. Не важно то, что ты ни слова не понимаешь, что произносишь. Главное, чтобы все правильно было. Сказать, что все это в далеком дохристианском прошлом, к сожалению, нельзя. Вот язык нашего богослужения каким должен быть? Сейчас это, в общем, уже почти не проблема. Кто на каком хочет, тот на таком и служит. В Украине, по крайней мере. Но 20 лет назад, 30 лет назад, служить литургию на русском или украинском языке – это был криминал. Отец Всеволод Страшевский, херсонский благочинный, за то, что осмелился читать только Евангелие в Святодуховском соборе не на церковно-славянском, а в русском синодальном переводе, в свое время был строго наказан правящим архиереем. А в России до сих пор русский язык запрещен. Молдаване православные молятся на молдавском, французы на французском, американцы на английском, японцы на японском. А русские на русском ни в коем случае. Бог не поймет. Он слышит только церковно-славянский. Нет, конечно, это не является вероучением Российской Церкви. Доктрины святости, сакральности славянского языка нет такой, конечно. Но на практике современный русский запрещен. Язык Пушкина не годится. Богослужебный язык – это, конечно, тот вопрос, который нельзя упрощать. Здесь и политика замешана, стремление сохранить церковное единоначалие за счет единого языкового пространства. Это и проблемы самого перевода. Многие современные варианты переводов богослужебных текстов слишком неудачные. Но мы сейчас не об этом. Многие рядовые россияне, посещающие храмы, ведь действительно думают, что язык, на котором они молятся, имеет значение сам по себе. А это уже косвенный признак язычества. Признаком языческой психологии является сакрализация любой формы, то, что получило название обрядоверием. Помните проблемы староверов с их двуперстием? Они ведь всерьез считали, что не все равно, как складывать пальцы для крестного знамения. Они были убеждены, что двуперстие – это единственно правильная форма. И если ее нарушить, то крестное знамение потеряет силу. Патриарх Никон также исправил некоторые тексты богослужений. А староверы эту правку восприняли как порчу. И опять-таки, дело не в том, что им не нравилась никонианская версия молитвословий. Вопрос там ставился совершенно по-другому. Молитва воспринималась ими как заклинание, слова в которой нельзя менять. А крестное знамение – это магический жест, его тоже нужно соблюдать в точности. Раз наши предки крестились так, молитвы читали в такой последовательности, значит, и мы будем это делать точно в такой же форме. Здесь нужно различать очень важный момент. Проблема староверов заключалась не в том, что они старательно хранили традиции седой старины, бережно и благоговейно исполняли церковные обряды. Это как раз похвально. Наоборот, упрекать нужно тех, кто относится небрежно к исполнению церковных традиций и предписаний. Небрежное соблюдение форм свидетельствует о соответствующем внутреннем состоянии. Если ты стоишь на молитве, бормочешь что-то нечленораздельное, и крестное знамение твое напоминает отмахивание мух, то вряд ли ты осознаешь себя стоящим перед самим Господом. Проблема обрядоверия в том, что не личностные мои отношения с Богом играют для меня роль, и не отношение меня к церкви, как к телу Христову, а уставное телодвижение. Если я правильно перекрестился, то сам этот жест обеспечил меня благодатью. Если я прочитал правильную молитву, значит, я могу рассчитывать на результат. Здесь, в нашем храме, был такой Анатолий. Он неплохо разбирался в древностях. Часто подходил ко мне с рукописями той или иной ископаемой молитвы. За этот исследовательский дух я его любил. Но отношение его к молитвословиям было тоже вполне языческим. Подходит и говорит: «Вот я нашел молитву. Такая сильная молитва». Я спрашиваю: «В каком смысле сильная? Содержательная? Выразительная? Затрагивает чувств? Располагает?» «Нет, — говорит, — результативная. Стоит ее прочитать, как Бог обязательно ответит». То есть отношение к молитве Богу как к магическому заклинанию. «Я произнес эти слова, а Господь на них механически отреагировал. Как на кнопку выключателя нажал, свет загорелся, наступил на грабли, черенком в лоб получил». Такие вот механистические отношения со Всевышним. после очередного ремонта, как вы помните, у нас не было какой-то период иконостаса. Одна женщина подходит ко мне после литургии и говорит мне, что в храм наш больше не придет, потому что без иконостаса он не настоящий, и молиться здесь бесполезно. Никакие аргументы на нее не действовали. Я ей говорю, что в древней церкви иконостасов не было вообще, что даже сегодня главная святыня всего православного мира, храм гроба Господня в Иерусалиме, тоже без всякого иконостаса бесполезно. Раз он был раньше, значит, должен стоять. И неважно, насколько он нужен или полезен. Это один священник делился своим наблюдением. Говорит, попробуйте пенек поставить посреди храма, и пусть 10 лет постоит, а потом попытайтесь вынести его, и вы будете иметь большие неприятности. Возмущению прихожан храма не будет предела. Так вот, значит, в свете сказанного, в идола можно превратить самые неожиданные вещи. И церковный язык, и крестное знамение, и чинопоследование молитв. Любая форма может убить, если ее поставить на первое место. Поэтому, по словам апостола Павла, мы с вами должны быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. На этом наша богослужебная телепрограмма завершается, а я прощаюсь с вами до встречи через неделю и желаю всего доброго.